Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжается наша передача, наш радиоэфир. Сегодня я представляю вам в беседах о вечном Иерея Георгия Юранева. Батюшка представляет воинский храм святых благоверных князей Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. Батюшка является старшим преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии.
Приветствую всех радиослушателей, благослови всех Господь.
Мы сегодня с вами будем, отец Георгий, говорить об очень интересном выражении, цитате из Евангелия, которую можно прочитать во втором послании к Коринфянам апостола Павла, 12 главе, 10 стихе. И вот, на мой взгляд, это настолько показательное цитата из Евангелия, и она очень часто цитируется, ее можно тоже услышать, где говорится, что «когда я немощен», это апостол Павел говорит, да, «когда я немощен, тогда я силен». Вот, пожалуйста, будем тоже разбирать вот эту замечательную цитату из Евангелия.
Ну, это такая обширная тема, на самом деле. Вот, если так кратко попытаться сформулировать, то слова эти апостол Павел говорит о том, что вот мы надеемся на свои силы, да, но наши силы всегда ограничены. А вот сила Божия, она безгранична. Да. Поэтому, когда мы признаемся в своем бессилии, то мы в этот момент становимся сильнее, потому что нас как бы вот подхватывает божественная помощь, божественная благодать. Вот. Ну, конечно, в реальности все немножко сложнее, да, потому что приходится какие-то испытывать трудности, вот. Не сразу божественная благодать вот нас подхватывает. Вот бывает, что мы падаем, бывает, падаем даже очень сильно, да, и даже вот апостол Петр согрешал, отрекался от Христа. Поэтому наша жизнь, она такая, вот если говорить немножко таким современным языком, то наша жизнь, она не виртуальная.
Абсолютно.
И вот чем более мы больше испытываем боли, да, тем больше мы понимаем, что она не виртуальная.
Вот низкий поклон вам за вообще вот за эти золотые слова.
Да, может, чтобы, виртуальная жизнь, чтобы люди, да, понимали. Там можно это самое, как бы остановить игру, да, продолжить, перезагрузиться и так далее. А тут ты живешь один раз. Вот. В реальности, конечно, тяжело. Но, с другой стороны, вот Господь являет свою силу в немощи. То есть до тех пор, пока человек не дойдет до какой-то крайней степени изнемождения, немощи, он не сможет понять и принять божественную благодать. Вот, пример преподобного Силуана Афонского, да, когда вот он молился Богу и потом дошел до такого вот уже состояния, что возопил: «Господи, ты неумолим». И тогда пришло утешение. Вот когда вот человек уже вот на грани отчаяния находится, бывает такое, что по каким-то причинам необъяснимым, никто не сможет объяснить, Господь попускает человеку впасть в отчаяние. Да, бывает. Вот пример Иуды, например, да, он же мог его удержать, чтобы он не самоубился. Вот. Но Господь почему-то вот попускает. И таких случаев тоже бывает много. Почему такое происходит, неизвестно. Может быть, для того, чтобы, ну, другие люди как-то взбадривались, да, такими примерами. То есть, чтобы страх этого, что Господь может и отступить. Вот это должно, может быть, останавливать нас и как-то взбадривать. Потому что ведь мало именно помощи Божией, но часто мы, скажем так, испытываем какие-то искушения, да, и нам кажется, что все, а на самом деле остается какой-то резерв, да, который мы экономим для себя, сохраняем, да. Вот, как, опять же, из книги Деяний, двое муж и жена отдали часть имения, часть сохранили для себя. Да? И когда апостол Петр их обличает, то они умирают один за другим. Так вот, от страха, от стыда, от всего вот этого. Вот. Поэтому мы всегда вот этот вот резерв какой-то сохраняем и не доходим до полного опустошения. Вот. Поэтому Господь нам и не подает. Когда мы вот дойдем до полного, да, как вот Господь говорит, блаженны нищие духом, вот до полной нищеты, вот такая вот абсолютная нищета, вот тогда Господь являет своей силой.
Вот это все правильно, абсолютно. Я только тоже, я об этом, конечно, тоже знаю, и вот бывают такие ситуации, когда... Вот мы говорим о том, что когда я немощен, тогда я силен. То есть, что сила Божия в немощи совершается.
Сила Божия в немощи.
И вот много, в общем, таких случаев, когда у человека какая-то очень серьезная ситуация, мы все это переживаем в нашей жизни, буквально каждый человек, и особенно верующие люди, например, утешают один верующий человек другого. То есть, один христианин утешает другого. Как это выглядит? Ну, вот, например, люди читают молитву по соглашению, да, то есть да. Вот какая-то ситуация с детьми, угу. И начинают там двое или трое молиться, чтобы вот как они видят эту ситуацию, чтобы вот, ну, как они видят. Угу. А ты в этой молитве по соглашению в конце уже читаешь, что да, мы просим тебя, Господи, вот о том-то, об этой просьбе, но... на всю воля твоя. То есть, да, как ты, Господи.
Не моя воля, но твоя да будет.
Да, и я хочу тут буквально еще пару слов сказать о том, что и ну такие, я просто тоже молилась вот в молитве по соглашению, и ты понимаешь, что ну вот, ну вообще все плохо. Ну вот уже дальше некуда. Вот уже и батюшку попросил помолиться, и там, может быть, и другого присоединил. И сам молишься, и твои христиане, ну, а и все хуже, и хуже, и хуже, и хуже, и хуже идет. И вот и ты уже просто вот, ну, тебя уже трясет, вот правда, почему так, ты уже не можешь вот это выдерживать состояние. И тогда тебя начинают утешать твой православный христианин, близкий, например, или ты кого-то утешаешь, что... Ну, отпусти на волю Божью все, ну не убивайся ты так.
Все вот. Равно ничего не сможем сделать.
Да, вот ну что, вот, ну как, вот от того, что ты там будешь рыдать, там что-то вот, что так все плохо. И вот и действительно, через какое-то время мы же знаем, что Господь, Он не сразу помогает. Должно какое-то вот ситуация у Него должна вызреть, да, и тогда да, помощь да. придет. Вот объясните, вот именно вот этот момент, когда все плохо, что человек изнемогает от этого всего, он может быть, в какой-то степени изнемогает уже вот от этого отчаяния, что Господь, ну, ситуацию только ухудшает у человека. И потом он вот расслабляется уже, и вдруг приходит какая-то помощь Божья.
Ну, некоторые... Моменты не объяснить, потому что тут сколько ни говори, халва-халва, слаще во рту не станет. Поэтому, когда человек будет испытывать это, он поймет потихоньку. Вот. Единственное, тут мы можем сказать, что ну, здесь проверяется как бы наша верность Богу, да, с одной стороны, а с другой стороны... Иногда Господь бывает быстро помогает, да, вот если человек видно, что слаб, бывает, что долго как-то все это тянется, может быть, потому что не созрела ситуация, да, может быть, человек...
Вот скажите, что она должна обязательно у Господа созреть, вот так же про войну говорят, почему война вот не заканчивается, ну уже она должна закончиться. Ну, а Господь-то знает ведь, когда вот все дозреет до определенного какого-то момента для Него. Он же управляет миром.
С одной стороны, Господь управляет миром. С другой стороны, Господь дает возможность этому миру развиваться по его самостоятельным каким-то вот законам. Да? То есть дает возможность миру проявить... Ну, мир мы говорим, там и человек, и разные общества и все остальное, вот, в целом мир, да, то есть вот он должен как-то проявить, иначе как бы вот на страшном суде будут говорить, что вот, Господи, я бы мог вот так сделать, а ты мне не дал. А так уже не будет такого ответа, да, что уже не скажешь, что мы могли бы вот так и так сделать, ну так делайте сейчас вот, делайте, пробуйте. Пробуйте так, пробуйте иначе, да, вот, что из этого выйдет? Хуже получается, но вот вы видите, что это хуже получается, вы поняли это? Я так немножко перед говорю. Вот, поэтому, когда или ситуация вызреет, или человек созреет, да, вот что-то в нем переломится, что-то в нем сломается, гордыня его сломается, вот, тогда что-то вот изменится. Вот. Потому что для Бога самая высшая ценность – это там не золото, не бриллианты, да, не какие-то достижения человеческие, вот, рук человеческие, да, или еще что-то. Для Бога самая высшая ценность, как бы это странно ни прозвучало, да, что можем ли мы так говорить, что для Бога ценность? Ну, вот то, что нам Священное Писание дает, святоотеческий опыт дает понять, что для Бога самая высшая ценность – это сам человек. То есть ради того, чтобы спасти человека, Бог сам стал человеком и принял крестные страдания, смерть. Вот. Это тоже не виртуальная реальность. Да? Вот. То есть жизнь, вот, есть у молодежи такое высказывание, правда, оно имеет немножко другой такой смысл. Жизнь – это боль.
Это не слышали? Боль? Нет.
Да, они это любят прямо говорить.
Они
да.
так говорят, да?
Да, да, жизнь – это боль. Но вот жизнь – это боль, которая дает нам удостоверение в том, что это реальность, да? Вот, что это не какая-то виртуальная реальность, не где-то мы в какой-то матрице находимся, да. Вот сейчас тоже вот эта вот идея, что вот мы находимся в матрице, да, что вот все это не на самом деле происходит.
Даже такое?
Да. Ну вот порежь палец и посмотри, матрица это или нет. Угу. Ты испытаешь.
Ну нет, а как, если они понимают, молодежь, что жизнь – это боль? Ну какая матрица? Это же кто-то просто сверху
такое. Ну, жизнь – это боль, это такое романтизированное немножко вот. Что вот все плохо, все не так, как мы думали.
Это в смысле, что это,
да.
это
все не так красиво,
все не по-ихнему.
Все не так красиво, как в мультиках, да.
Угу.
Вот единороги не летают и так угу. далее.
Понятно, вот. Понятно.
Вот. Но вот если в православном таком духе это истолковать, то да, жизнь – это боль, которая свидетельствует нам о том, что все реально. Все реально, и Господь тоже реален. Вот. И чем больше мы узнаем этот мир, тем мы больше узнаем самого Бога через этот мир. Это такое вот естественное богопознание, скажем так. Вот. Но есть, конечно, иной путь, там, сверхъестественное богопознание через Библию, через изучение Священного Писания, таинственных отцов. Вот. Хотя вот все равно человек должен почувствовать вот это вот пролитие крови, да, пролитие пота. Там, в молитве, в трудах каких-то, вот. Без этого человек не формируется.
Ну, вот я бы тоже упоминала недавно, что человеку надо прожить эту жизнь. Вот, вот
ну,
ее
да,
прожить,
можно
выстрадать ее. Вот каждую встречу, какая у тебя, каждую ситуацию, которая ему дается, он должен это все как бы именно выстрадать. И тогда получится более-менее человек.
Да, да.
Ну вот еще раз я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в нашей студии священник Георгий Юранев, который представляет батюшка...
Клирик.
Клирик воинского храма Бориса и Глеба святых благоверных князей в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. И вот эти вот удивительные слова из второго послания апостола Павла к Коринфянам: «Когда я немощен, тогда я и силен». Вот мы сейчас именно об этом говорим. А в чем тогда сила проявляется человека, когда он начинает ощущать вот эту свою немощь? когда он понимает, что он вообще бессилен и что он ничего не может?
Ну, опять же, как бы вот эти вещи сложно не говорить, да, потому что когда у человека нет этого опыта, говорить о том, что превышает этот человеческий опыт, довольно-таки сложно. Вот. Я и сам, наверное, не должен был бы об этом говорить, потому что, наверное, нет такого глубокого опыта, как у святых отцов. Да? Вот. Но если так немножко пофилософствовать.
Но это же для нас Господь написал.
Да.
Это же все для нас, и вот и для нас с вами, и для наших детей, и для вообще для людей. Вот эти вот слова, поэтому мы должны об этом подумать.
Сила Божия, она являет себя в том, что человек, верный Богу, становится способным на любые подвиги, духовные подвиги, да, потому что человек может совершить, ну, такой вот какой-то подвиг, там, закрыть амбразуру, да, защитить, там, вытащить из-под пуль, вот. И то, конечно, это подвигом считается, да, вот. А есть еще подвиги духовного плана, когда искушения идут уже как бы не физического порядка, не физического мира, да, даже не столько боязнь смерти, физической смерти, да, сколько вот смерти духовной. И вот человек, например, вот, что касается мировоззрения, да, ведь мировоззрение тоже меняется в процессе каких-то проблем. Да, возникают вопросы, проблемы, ситуации, да, в которых человек может поступить так или иначе, да, поступить по-христиански и поступить не по-христиански, ну, каким-то вот обычным путем. Ну, вот как вот мученики, да, вот остаться верным Христу или, ну, формально бросить горсть ладана на этот самый, на жертвенник языческий. Ну, что такого, да? Ничего страшного. Или, допустим, вот беременность. Прервать беременность или сохранить беременность. И вот у человека выбор, да? И вот в таком выборе формируется его дальнейшее и мировоззрение, и характер, и, ну, человек как личность формируется. Вот. Либо он становится, ну, как сказали бы, добрым христианином, да, либо он может стать предателем, да, как Иуда, или как те же христиане, которые не выдержали, но бросили этот ладан, да, хотя церковь, конечно же, принимала многих, кто приходил, но я думаю, что далеко не все смогли после этого вернуться в церковь, не потому что церковь не принимала, а потому что человек изменился уже и стал другим человеком. Как Иуда. Он же не вернулся в апостольский лик, да? Он просто повесился и все.
Вот вы знаете, некоторые священники даже не хотят разбирать его личность, Иуды.
Хорошая передача была на площадке Фомы. Вот сейчас точно не помню. Ну, найти можно. Вот как раз вот об Иуде почти полтора часа наши знаменитые богословы московские об этом рассуждали. Вот так что всех отсылаю вот к этой передаче. Там очень много было сказано. Вот. И не в защиту, конечно же, Иуды, да, а именно вот в разбор того,
просто чтобы понять,
как он дошел до этого.
Как человек, да,
как
вот
дошел,
правильно
потому,
сказали,
да.
Дошел
вот. И
до
вот
убийц, до
мы
убийства Бога.
Про немощь, да, говорим. Вот человек вот доходит до этой немощи, и вот в этой немощи он получает силу Божию, да, не физическую силу, да, он не становится суперменом каким-то там, вот, не ходит по водам, хотя такое бывало, да, Мария Египетская ходила, вот, но не это самое главное, а главное вот именно вот такой внутренний стержень, который изменяет человека и делает его верным Христу, Вот. Вот в этом, в общем-то, и выражается главный смысл святости. Да? Святость – это вот именно вот та сила, которая проявилась в немощи. Это не крепость тела, да, не способность там, переносить боль, страдания, вот, как коммунист на допросе. Вот, а вот именно вот такая вот, тот внутренний стержень, который человек обретает в немощи. Доходя до крайней немощи, он приобретает вот эту силу Божию.
А вот это можно как-то молодежи объяснить вот людям, которые, подросткам, вообще вот если такой вопрос поднимается, ну, 20-30-летним, например, можно объяснить, что как сила Божия в немощи совершается? Вот какие-то...
Это лучше у них спросить, попытаться рассказать и посмотреть на их реакцию.
Но ведь каждый человек понимает, что такое немощь.
Мне кажется, молодой, старый. В каждом человеке заложено какое-то вот внутреннее понимание этого, да, вот, которое он может принять, согласиться с этим. Да. Вот именно так люди становились христианами. Язычники, иудеи. Да. Вот, Христос же ходил, проповедовал людям. Люди слышали это. И вот тот человек, который был готов принять, да, слова Христа, они просто падали вот на эту землю души и прорастали. А кто не был готов принять, те, естественно, как бы отторгали его, эти слова. Точно так же вот и в современном обществе, и даже если человек атеист, но если вот в нем вот что-то вот есть в его душе, что может отозваться, да, вот, он станет верующим.
Как вы думаете, отец Георгий, люди, ну, до какого-то момента неверующие и вот так себя как бы ощущающие, но очень любящие ходить в горы, они могут стать верующими людьми, созерцая красоту гор?
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не было.
Поются в песне. Сразу вспоминается. Ну, вот именно у меня как бы такого опыта нет, но есть знакомые люди, которые очень любят ходить в горы, и они, я как-то вот все равно вижу, что вот эти тоже как-то преображают человека, вот какие-то эти путешествия. То есть они, ну, тоже, конечно, что-то меняют.
Конечно, преображают.
В человеке.
Да. Но горы – это все равно, это физика. Это материальный мир.
Ну, подождите, там же такая тишина. Они любят же забираться еще как бы повыше. Я просто сама тоже была в горах. И вот это вот состояние такое, ну вот полное ощущение Бога. Ну, особенно когда утром или вечером, ну там вот это звездное небо.
Все-таки
это невозможно.
Просто. Не горы приводят к Богу, а Бог. Через горы, может быть, может привести.
Но Бога не везде можно почувствовать.
Почувствовать не можно везде, наверное.
Вот
где
вот...
Господь достанет человека.
Ну, вот. Есть же такие страшные места на земле. Там прямо ведь говорят, Богом забытое место. Вот эти карстовые дыры, например. Такие вот.
Ну, Богом
вот.
Забытое, это такое тоже немножко.
Кстати, вот. С вами тоже об этом как-то упоминали в передаче, вот про все вот эти катаклизмы. Да, я помню, что...
Везде Господь может человека достать и вытащить, и сделать его святым. Вот. Как бы сказать, довести до святости, воспитать. Вот. Просто мы иногда так употребляем такие слова, которые двойственное значение имеют, да, там, сделать святым. Часто может показаться, что это вот корону надели, да, и сделали святым. Человек так не делается святым, да. Это так не работает. Вот. Святость – это вот именно через немощь, да, как мы говорим, еще раз подчеркнем, что святость – это утверждение верности Богу через вот какое-то самоуничижение, самоумерщвление даже, можно было бы сказать, самоумерщвление, когда человек нищим духом становится, вот подлинная нищета, когда не остается резерва, да, для себя, вот, на всякий пожарный, чтобы выжить. Вот. Когда вот полностью обнищание происходит, вот тогда вот в этой немощи человек обретает всего Бога.
Так все сложно.
Вот даже еще вот скажу немножко больше, да. Есть, по-моему, у Григория Ниского рассуждение о человеке и о его святости, об обожении, или даже, может быть, у Максима Исповедника, вот сейчас точно не могу сказать, кто-то вот из этих святых говорил о том, что к чему мы призваны, да, к чему призван человек. То есть вот Адам должен был бы дойти до такой степени божьей, да, соединить мир в себе, видимый, невидимый мир, ангельский мир соединить в себе, когда ничего не осталось бы вне его. И тогда Адам отдал бы всего себя Богу, вот весь мир и всего себя Богу, и Бог бы отдал бы всего себя человеку, да. И такое соединение было бы, как бы вот, что человек по благодати имел бы всего Бога и стал бы подобным Богу, но не по существу, а по благодати, да, вот. Был бы таким же, как Бог, по благодати. Вот. Вот это вот и есть сила моя в немощи совершается. Да? То есть Господь всего себя отдает человеку. Когда в человеке не остается ничего от себя, да, когда он не оставляет ничего как бы про запас в себе самом, то Господь отдает всего себя человеку. А человек отдает всего себя Богу.
А вот почему Богу именно такое нужно состояние? Ну, вообще-то, конечно, даже я, наверное, это могла бы на простом языке объяснить, но вот почему именно Богу нужно вот это состояние немощи в человеке? Вот когда человеку, для того, чтобы он, конечно, бы обратился к Богу, потому что все, вот больные люди, вот особенно это чувствуют больные люди. И, ну, ведь у кого-то вот взять того же самого спортсмена, или вот сейчас воины с СВО приходят, которые там калеки просто, они же ведь все, они говорят, все, моя жизнь закончилась.
Ну, вот это вот и есть то, что человек сохраняет внутри себя нечто свое. Вот это вот свое мы в кавычки возьмем, да? То есть то свое, с чем Бог не может рядом сосуществовать. То, что мешает Богу войти в человека и вечерять с ним.
Но ведь человек ропщет на Бога в таком состоянии.
Вот это вот и есть свое, да. И вот от этого своего как раз и нужно освободиться.
Ну, представьте себе, вот человек сидит без руки и без ноги. Вот это же трудно себя поставить на место такого человека.
Трудно,
понимаете?
Да,
это трудно. Очень трудно.
Но, тем не менее, даже в таком состоянии человек, ну, может быть, даже более предрасположен к этой вот нищете, да, ведь Господь как раз и заботился больше вот о таких людях, когда жил на земле, да.
А вот смотрите, я вот тоже эту ситуацию упоминала уже, вот после Великой Отечественной войны, это абсолютно горькая, такая очень тяжелая и страшная ситуация. Она вот по-настоящему страшная. Вот мне рассказывали о том, что вот были вот эти все инвалиды, которых просто высылали из Москвы в какие-то в лагеря.
Да,
и вот такое. Эти вот, ну, извините за выражение, обрубки просто. Они там где-то существовали, где-то на задках нашей страны, в каких-то местах. Вот, ну, как вот такой человек, вот, как он может? Что вот здесь Господь, как совершаются примеры, вот эти отношения человека с Богом? Вот это же вообще вот как человеку жить? Хотя именно такие люди и говорят, что вот я стал очень верующим.
У Светланы Копыловой, помните, есть песни, да? Он не имел ни рук, ни ног, про художника и кинописца, который без рук, без ног,
угу.
Вот. Рисовал и радовался жизни. То есть это возможно. Нам, конечно, трудно об этом говорить.
Потому что да. Это уже совершенно божьи люди.
У нас есть руки и ноги. Становится. Но с другой стороны, вот по душе-то мы ведь одинаковые. Что мы имеем руки, что мы не имеем руки и ног. В душе-то мы одинаковые. Вот. То есть внешняя
просто страдания
ограниченность.
Одни мало, а другие очень много.
Опыт, опыт жизни, да, конечно, у всех разный, но, опять же, кому больше дано, с того больше спросится, а кто больше пережил, да, к тому Господь ближе находится и готов принять, то есть им, ну, как бы так банально не прозвучало, меньше нужно, что ли, скажем так, сделать, да, для того, чтобы приблизиться к Богу, открыться Ему. То есть они более предрасположены к этому. Господь ближе, Он, ну, как сказать по-другому, не знаю, ну, ближе
так,
них
так
находится,
вот
да,
есть, и таким людям готов им Господь помочь. Ближе, да.
А на Руси говорили убогие, да, почему? Потому что они у Бога находятся за пазухи. Да.
И как вот. Мир перековеркал это слово.
Ну да, 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 вот сместилось.
Правда,
вот это
ведь
вот
совершенно другой
сместилось.
Смысл, да. Что это самые несчастные люди, никому не нужные, забытые. Людьми, да. Но не Богом.
Да, да. У Бога никто не забыт. Да. Вот.
И у Бога все живы.
И человек, который проявляет заботу о таких людях, он тоже к Богу ближе, да, потому что, становясь ближе к этим людям, человек становится ближе к Богу, который возле этих людей находится. Вот. Мне кажется, вот именно поэтому в Древней Руси, да не только в Древней Руси, вот даже вот там в Царской России это было такое вот, кто заботился об инвалидах, да, кто проявлял эту заботу, как-то вот они с пониманием относились, да, что это вот такой вот определенный подвиг, который приносит пользу их душе. Да. Это не просто работа какая-то, это служение. Служение для того, чтобы вот, ну, как вот монашеский подвиг, да, вот человек уходит в монастырь, молится, не потому что ему трудно жить в мирской жизни, да, вот, что отстаньте от меня всех, хочу помолиться. А именно ищет в этом, как бы, вот, на близости к Богу. Также вот и забота об инвалидах, это тоже поиск Бога, да. Где Бога ближе найти? Ну, вот там, где вот Он, ближе к этим людям. Ну, я так думаю.
Батюшка, вот уже в последние минуты эфира, все-таки, когда я немощен, тогда я силен. Вот мы, конечно, говорили сегодня долго об этом, но вот каким-то одним таким пожеланием слушателям,
не
чтобы
бояться
они взбодрились.
Не бояться быть слабым. Не бояться. Потому что слабость в этом мире, она воспринимается как слабость, да? Вот. Кротость воспринимается как слабость, смирение воспринимается как вот быть убогим, вот, немножко полублаженным, да, быть для того, чтобы быть ближе к Богу.
А вот тогда скажите, Россия, ведя специальную военную операцию, она сейчас слабая?
Наверное, она была в начале спецоперации слабая, да, но она не побоялась этого. Потому что задачи спецоперации были выше каких-то вот таких условностей, там, политических, экономических и других. И Господь помог. И теперь Россия становится сильнее с каждым годом. Поэтому нас еще больше не любят, чем это было в 22-м году.
Главное, чтобы мы с собой разобрались, чтобы мы себя... Вот,
разберемся.
Разберемся.
Господь даст силы, и Россия сможет встать на ноги, да, сможет. Так же, как и церковь, когда хлынули толпы, да, бывших там язычников, когда церковь получила свободу, когда император стал православным, вот, и, естественно, как бы в церковь ринулись все те, кто раньше был гонителями, в том числе, вот, церковь же справилась, преодолела. Да, в этот момент родилось монашество, как структура, да, как институт, вот, как ответ на этот самый. А с другой стороны, церковь постепенно смогла преодолеть, вот, родились канонические постановления, да, там разработка вот велась вот этих вот правил, как правильно относиться к согрешающим, да, как их воспитывать и так далее, потому что, да, борьба с ересями дала православное богословие сформироваться, догматики и так далее. Так что вот любые трудности, они дают церкви вот новый какой-то вот виток развития. Поэтому и в настоящее время есть определенные трудности, но церковь их преодолеет со временем.
Слава Богу.
Да.
Дорогие слушатели, священник Георгий Юранев, клирик воинского храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга, старший преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Батюшка, спасибо вам и до встречи в эфире.
До встречи.